Эл Лекс. Астриум. Книга четвертая. Последний свет. Глава первая. Два спектра. Обсуждение плана не заняло много времени, поскольку и сам план не отличался особой сложностью. Можно даже сказать, он был классическим, и на Земле его бы даже можно было счесть банальным. Но я делал ставку на то, что в этом мире люди уже давным-давно перестали воевать друг с другом, объединившись против внешнего врага. А значит, и представления о всякой тактике потеряли тоже. Поэтому то, что собирался провернуть я, вполне могло сработать. Если бы Сунь Цзы был жив, и если бы он знал меня, наверное, он бы мною гордился. Его крылатый тезис «Война — это путь обмана» в моем случае подбирался к своей квинтэссенции. Ведь, по сути, план заключался в банальном отвлекающем маневре. Два спектра поделятся на две, а вернее на три группы, у каждой из которых будет свое задание. Первая группа — тех, кто обладает способностями к быстрому отступлению или иными способами не попасться в лапы корпоратов, будет поменьше. Их задачей будет имитировать нападение на центр изоляции снаружи, прямо в лобовую, на заборы и КПП. В тот момент, когда внимание корпоратов будет сосредоточено на них, а зная их, эти считанные минуты в дело вступит вторая и третья группа. Или правильнее будет сказать, вторая группа и Маркус с Гаей. Потому что Маркус — единственный, кто способен набрать достаточно скорости для того, чтобы прыжком долететь до крыши центра изоляции, утягивая за собой стальной трос вроде тех, что мы использовали для протяжки воздушных троп. Пара тренировок в зале, и я научу его, как обезопасить себя световой броней при приземлении, так что беспокоиться о его целости не придется. Максимум запутается слегка в тросе. После приземления он закрепит на крыше трос, если понадобится, с помощью своего оружия, и по нему на крышу переберется Гая. И даже не обязательно пробираться внутрь здания, чтобы отключить сигнализацию и камеры наблюдения. Оказывается, ей даже не нужно видеть электронные устройства. Она их чувствует и способна вырубать даже через стены и перекрытия. И как только она это сделает, в дело вступим мы. К сожалению, у нас не было точной планировки центра изоляции, поскольку Маркуса никогда не водили одним и тем же путем, поэтому ничего толком запомнить он не смог. И даже если бы и смог, сомневаюсь, что его память сохранила бы эти воспоминания. Уж скорее выкинула бы или исказила до неузнаваемости, как поступает со всем плохим и травмирующим. И тогда эта информация стала бы не просто бесполезной, а даже вредной и опасной, поскольку, ориентируясь на нее, мы могли бы зайти туда, куда не надо. Сол тоже не мог нам помочь в этом плане. Во-первых, его связь со Стеф, хоть и отличалась от телепатии, которой блондинка общалась со всеми остальными, но не давала никаких особых преимуществ. По сути, она просто обеспечивала большую дальность в обмене мыслями, но и только. Картинок передавать она не могла, смотреть чужими глазами посредством нее тоже нельзя было. Да к тому же я сомневаюсь, что порядки в центре изоляции сильно изменились со времен содержания там Маркуса. Так что Сол, если что-то и видел, то каждый раз это что-то было разным. Одно время я рассматривал вариант не отключать камеры, а проникнуть в помещение охраны и захватить его, обеспечив себе таким образом внутренний обзор центра изоляции. Но Маркус зарубил этот план на корню. Он объяснил, что основной гарнизон центра располагается как раз около поста видеонаблюдения, поэтому стоит там произойти хотя бы чему-то из ряда вон, хотя бы просто кто-то внутри слишком громко чихнет, и мотыльки тут же все бросят и кинутся на выручку, поскольку охранный блок для них стоит в списке приоритетов буквально под номером один. В качестве иллюстрации своего высказывания Он даже рассказал историю, когда в один из дней в центре спешно отменили все проводимые эксперименты и даже прервали те, что уже начались, а позже выяснилась и причина. Одна из камер транслировала непонятное пятно, перекрывающее изображение. Позже выяснилось, что это была просто муха, севшая на объектив.
«Но это же значит, что внутри поднимется тревога, даже если мы просто отключим камеры. Разве нет?»
— удивленно спросила Гая, выслушав все это. «Поднимется», — медленно ответил я, глядя на Маркуса. «Но это будет нам даже на руку. Ведь мотыльки, если куда и ломануться, то к помещению видеопоста. А не туда, куда отправимся мы. Правильно?» Маркус улыбнулся и кивнул. «Так что, как ни крути, а внутри нам придется действовать практически наобум. Просто ходить везде в поисках Соло, ну и остальных, кого встретим, тоже. Не бросать же их гнить в камерах. Многие из них ни в чем не виновны. А если и виновны, то пусть корпораты сначала объяснят, в чем именно. Сначала объяснят, а потом докажут». Обсудив все детали плана с ребятами, я удостоверился, что все понимают, что надо делать, и мы перешли к подготовке. Гай и Валерия, быстро найдя общий язык, объединили свои приложения для пульса. Или написали принципиально новое, я так и не понял. Но теперь все мы были объединены в одну общую сеть и могли поддерживать связь, что было критически важно в предстоящей операции. К сожалению, они так и не смогли победить невозможность пересылать сигналы из Ноктуса в Люктус. Поэтому одному из нас придется стать связным, который получит от Гаи и Валери сигнал о том, что у них все готово, именовав СБ, передаст эту информацию нам, ждущим в Ноктусе. Этим связным была выбрана Лиза. Или, вернее, будет сказать, она сама напросилась им быть. А еще вернее будет сказать, что она безапелляционно заявила об этом, не интересуясь ничьим мнением. Взбалмошной девчонке жуть как хотелось быть важной частью плана. Впрочем, ей всегда хотелось быть важной частью вообще всего. И когда она поняла, что все важные роли я уже распределил, и осталась лишь одна, уцепилась за нее, как рак за кусок мяса. Впрочем, я и не был сильно против. Роль хоть и была действительно важной, но не была при этом трудной. Мало того, пожалуй, именно Лиза подходила на нее больше всего, ведь из всего нашего спектра она бегала быстрее всех, да и с базовыми движениями паркура, как я помню, весьма неплохо освоилась. Так что Лиза была действительно той, кто сможет быстрее всех пересечь световую границу и передать нам сообщение, которое мы будем ждать. Разумеется, на этом ее роль не закончится, и после передачи сообщения она вместе с остальными примет участие в проникновении на территорию центра изоляции. Иначе никак. У нас банально нет столько людей, чтобы одного из них просто оставлять неудел. Чем нас больше, тем выше наши шансы на успех. Следующим пунктом плана стала закупка одежды. В нескольких магазинах, раскиданных по разным концам города, были закуплены комплекты, одинаковые для всех. Однотонно черные. Такие же черные, как та одежда, за которой охотились теперь все мотыльки всех корпораций. Та, которую носил я. Использовать рейдовки было бы глупо, тем самым мы бы дали понять, что на центр изоляции напали два спектра, и это могло заставить корпорации напрячься. Ведь до сего момента не было такого, чтобы светлячки объединялись, тем более против такой угрозы, как корпорации. Кроме того, не сомневаюсь, что они найдут, как перевернуть этот факт в средствах массовой информации, снова выставив нас террористами и угрозой. А так получится, что на центр напали неизвестно кто. Да, любому ослу будет понятно, что это кто-то из просветленных. Но кто именно? Какая организация? И не инсценировка ли это вовсе, чтобы выставить светлячков виноватыми? Вот все вопросы, ответом на которые служит простая черная форма, пришедшая на смену рейдовкам. Единственное отличие от моей ноу-хау одежды — на спине каждой новой черной кофты яркой серебристой краской нарисованы здешние цифры, обозначающие порядковые номера каждого из участников группы проникновения. На масках, теперь уже бесповоротно покрашенных в черное, тоже. Если бы не все это, отличить одного человека от другого в этих совершенно одинаковых одеяниях было бы просто невозможно. Маркус и Гая, а также те немногие, кто будут проводить отвлекающий маневр, остались без цифр, поскольку будут действовать в отрыве от основной группы. Внутри здания они не должны оказаться, и взаимодействие с ними будет сведено к минимуму. Еще я нашел время, чтобы немного потренировать Маркуса. Само собой, в городе такого места, чтобы отработать его будущий прыжок, просто не было. По крайней мере, не было такого, какое не было бы на виду у вездесущих корпоратов. А у них сейчас как пить дать на виду абсолютно все. Поэтому мы тренировались в Ноктусе. Только там можно было быть уверенными, что мы не попадемся в поле зрения каких-то камер, которых там просто нет, и быть не могло в принципе, или дронов, от которых нас защищала Гая. Зато в Ноктусе был очень удобный тренировочный снаряд, который в точности воспроизводил центр изоляции. Это и был центр изоляции, только его теневой двойник. В мельчайших подробностях, повторяя Люктус, Ноктус давали нам возможность отработать все элементы плана на наглядном примере. Кроме разве что той части, в которой участвовала Лиза. Но что вообще там может пойти не так? Поначалу Маркусу не хватало духу, чтобы набрать достаточно скорости, и дважды мне пришлось его страховать. Видя, что он не долетает, я перехватывал его на половине пути роуп-дартом и окружал себя световым коконом, сплетая его с крышей, совсем как делал это, когда не давал сцепиться Лизе и Стеф. Я уже быстро понял, как это работает, как выпускать свет из своего тела и окружать им предметы. По габаритам намного превышающий жалкий нож, и теперь вовсю этим пользовался, чтобы рывки падающего Маркуса не сорвали меня с крыши. Я просто окружал себя и крышу единым световым коконом, и чтобы сорвать меня, нужно было сорвать и крышу тоже. А чтобы сорвать крышу темного здания, ее для начала надо срезать. В первый раз Маркусу вывихнуло руку, которой он цеплялся за роуп-дарт. И Коне пришлось спешно лечить его прямо в Ноктусе. Во второй раз, вспомнив мои уроки создания твердой световой брони, он умудрился обойтись без травм. А с третьей попытки и вовсе перепрыгнул пропасть между зданиями, и даже не пришлось его страховать. Правда, он ногу сломал, потому что на радостях опять забыл про защитный кокон. Но Кона, вздыхая и качая головой, вылечила и это. А с четвертой попытки Маркус выполнил все идеально. И даже оружие в крышу показательно вколотил, имитируя установку троса. Действительно, устанавливать трос в Ноктусе мы не стали, поскольку Гая уверила, что уж что-что, а скатиться по нему она сможет без проблем. И у меня даже не возникло сомнений в ее словах. Она не выглядела как та, для кого подобная несложная задача стала бы непосильной. Вообще никто из нас, если уж на то пошло, не выглядел. Все молодые, здоровые, подтянутые, крепкие. Команда мечты просто. Поэтому я даже не сомневался в успехе операции. И не в последнюю очередь из-за того, что это первая выходка подобного рода в этом мире в принципе. Корпораты не знали, что подобная наглость вообще возможна. А значит, и не могли на нее адекватно отреагировать. Вообще никак не могли отреагировать, если уж на то пошло. Конечно же, операцию проводили ночью, ведь днем пробраться в Ноктус просто не было возможности. Первая, самая многочисленная группа со мною во главе пробралась в Ноктус сильно заранее, почти за 2 часа до самой операции, и очень далеко от местонахождения центра изоляции. Сделано это было на случай, если кто-то заметит наше проникновение в Ноктус, а такое нет-нет да случалось. В этом случае временной зазор нужен был для того, чтобы сбросить хвост, ведь никакой связи через световой барьер у нас не было, и вся координация начала операции держалась на банальных часах. Могла получиться неприятная ситуация, когда ребята уже начали атаку на центр, а мы не то что не находимся на своих позициях, мы вообще связаны боем с противниками в Ноктусе, и не имеем возможности об этом сообщить союзникам. К счастью, никто нас не спалил, но это не значило, что временный зазор мы выдержали зря. Вовсе нет. В этом случае он тоже играл нам на руку, затруднял задачу тем, кто захочет связать то, что мы намеревались провернуть в центре изоляции, и проникновение в Ноктус где-то в совсем другом месте и несколькими часами ранее. Не то чтобы это было сильно нужно, но все равно приятный бонус. Дополнительный щелчок по носу корпоратам, которые сегодня и так этот нос сломают. Пройдя через небольшие скопления Лоа, которые больше не пытались преследовать меня огромными волнами, мы добрались до выходов на воздушные тропы и легко проникли на крыши. По ним добрались до теневого двойника центра изоляции и принялись ждать.
«Как думаешь, у нас получится?»
«Конечно, у нас получится. С чего вообще ты решила, что у нас может не получиться?»
«Я никогда не слышала о том, чтобы кто-то проворачивал что-то подобное. Поэтому и сомневаюсь».
«А ты не сомневайся. Если не слышала ты, то, может, статься, и они тоже не слышали. Сечешь, о чем я?»
«Кажется, да. А ты не так прост, как кажется. Хотя нет, ты даже еще сложнее. Я правильно сделала, что обратилась к тебе».
«Ты это уже говорила. Все, хватит болтать. Приготовились». Время на пульсе подходило к часу Че. Уже с минуты на минуту должны были вступить в дело Роксана, Трила и Кейра, имитируя нападение на центр изоляции. Они должны были атаковать стены и лезть через них, делая вид, что намереваются проникнуть внутрь. При этом Роксана и Кейра должны были действительно перелезть, благо их вспышки позволяли им отступить без последствий и не попасться, в отличие от Трилы, которая, достигнув гребня стены, должна была стать невидимой и спуститься обратно на улицы, тем самым сея дополнительный хаос в ряды мотыльков. Ведь они видели, что их атакуют три силуэта, а по факту в границах стен обнаружилось всего два. Куда делся третий? И чем он прямо сейчас занимается? Вот вопросы, которые должны появиться в умах корпоратов после этого финта ушами. Уже должен был, получив сообщение о начале атаки, брать на соседней крыше разгон Маркус. К его поясу прицеплен трос, который с помощью все той же Трилы под покровом невидимости занесли на крышу и положили на самый край, свернув его безинерционной бухтой, которая не помешает прыжку Маркуса, если и замедлит его, то минимально. Защитив себя световой броней, Маркус уже должен катиться по крыше, петляя трос и оборачивая его вокруг себя из-за не самого правильного приземления. Уже должен распутывать его, крепить на подходящую для этого дела опору, пока тем же самым занимается Гая на стартовой крыше. Мы не знали, какой длины понадобится трос, поэтому взяли его с запасом, и поэтому уже не крепили его заранее. Сейчас Гая уже должна скользить по тросу, уже оказаться на крыше, уже найти системы сигнализации и видеонаблюдения. Одна из секций светового барьера, та, за которой и находится черный вход в центр изоляции, погасла, и в проеме появился темный силуэт. Конечно же, это Лиза. Кто же это может быть еще? Она махнула рукой, никуда особо не адресуя жест, просто в пространство. И я опустил руку с пульсом, отметив, что с самого начала операции прошло всего 4 минуты. «Это Лайт», — негромко сказал я в микрофон, встроенный в маски гарнитуры. «Ворота открыты. Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен!»